Аллилуйя. Слава Господу. Бог прекрасен. И Он чист. И нас готовит к такому же прекрасному и чему-то чистому. Аминь. И мы идем к этому. Церковь Божья, она всегда движется вперед. Церковь Божья, она, даже если мы сидим, мы все равно идем вперед. Это как в тюрьме, да, помните, как в тюрьме. Даже если ты стоишь или ходишь, ты все равно сидишь. Но у нас просто мы все равно идем вперед. Даже если мы сидим или танцуем, мы все равно идем к почести наивысшего звания. Стремимся к этому. Аминь. Поэтому слава Богу, что Бог, Он дал нам Свой Дух Святой, который помогает нам в нашем пути, который ведет нас, который направляет нас, и который никогда не останавливается на достигнутом. Апостол Павел, он говорил прекрасные слова: «Я всегда стремлюсь к почести наивысшего звания во Христе Иисусе». Вот именно об этом я хочу поговорить. Мы, когда читаем это местописание, мы так и читаем: «К почести наивысшего звания во Христе Иисусе». Да? Ну так, пробегаем это место. И сложилось такое впечатление, что вот это высшее звание, это погоны, как на небесах мы будем там генералами, ну, если достигнем этого звания. Ну, кто-то из рядового перейдет, там, сержанты, в офицеры, в другие и так далее. Но это мы... Но на самом деле немножко не так. Я читал Библию на этой неделе, это местописание, и увидел, что там немножко другой смысл. Во-первых, там фраза «к почести вышнего звания», не наивысшего и не высшего, а вышнего, это уже меняет смысл этого Писания. Я хочу об этом сегодня как раз говорить, потому что стремиться к чему-то высшему – это значит возрастать. Наша вера, она не должна останавливаться на достигнутом. Наша вера, наши отношения с Богом, они никогда не должны останавливаться, они должны всегда возрастать. Поэтому Писание всегда говорит, что мы должны двигаться из славы в славу, из веры в веру. То есть это процесс верующего человека, которым он живет в этой жизни. Да, может быть, не все мы достигнем этого самого высокого, я не говорю на вышнего, но самого высокого. Звания, может быть, мы не достигнем. Мы, может, не достигнем апостольства, может, не достигнем пасторства или лидерства какого-то еще. Но вышнего звания достигнуть мы можем все. И должны все. Потому что вышнее звание, как написано в Писании, это то, что будет, когда мы будем на небесах. Аминь. Поэтому стремиться к этому мы должны. Стремление – это означает не останавливаться. Стремиться. К чему стремится спортсмен? Любой спортсмен всегда стремится к рекорду. И когда он бьет рекорды, он всегда стремится, чтобы побить даже свой рекорд. Это постоянное, вот так и у верующего человека, у него нет, не должно быть остановки. Разница между нами и спортсменами: спортсмен стареет и теряет силы от возраста, а мы молодеем и укрепляемся могуществом славы Божьей. Разве вы не знаете, что наш Господь Бог не устает и не утомляется? И Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, и так далее, и так далее. Поэтому вот разница между нами, да? Но суть и вот это способ достигания все выше и выше, он примерно тот же. Мы должны упражняться, мы должны тренировать себя, мы должны заниматься этим, и мы должны возрастать в вере. Поэтому мы должны всегда стремиться к вышнему званию, к высшему и к вышнему званию во Христе Иисусе. Аминь. Мы будем читать сегодня из послания к Филиппийцам, 3 глава. Проповедь моя так и называется: «Стремление к вышнему званию». Филиппийцам, 3 глава, с 8 по 11 стих прочитаем. Апостол Павел говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса». То есть для него нету более важного. И Дальше он говорит, Господа моего, для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, то есть найти себя в нем, не со своей праведностью, которая от закона, потому что апостол Павел, он знал закон. Он был один из великих учителей, его духовенство в Израиле, они готовили его на первосвященство, потому что он был ревнитель закона, он был, соблюдал закон. Но когда он познал Христа, он познал свободу от закона и понял, что такое быть в праведности Божьей, в праведности Христа. И вот он говорит, не той праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Понимаете, апостол Павел, он говорит, он называет такие моменты возрастания, и не просто возрастания, вот на этом пути возрастания он называет такие моменты, где надо познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть Он оставляет нам великое наследие, как себя вести на нашем пути надо, на пути возрастания, на пути нашего стремления к этому наивысшему званию. Я хотел бы поменять некоторые места Писания, ну, очередность, да. Мы дальше почитаем с 17 стиха, а потом вернемся к 12-му. Чтобы закончить, и это не потому, что я меняю Писание, нет, это просто для нашей темы, с 12 стиха это более нам важно именно для нашей темы. Но я хотел бы, чтобы мы знали и понимали, что может нас ожидать и как должно нам вести себя. Он говорит дальше, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». То есть это он говорит именно о тех людях, которые не пожелали возрастать, которые не искали Божьего лица, искали каких-то своих. Ну, дальше мы об этом и читаем. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Вы понимаете, это... Он говорит о людях, которые ходят в церковь. Он не говорит это о людях мира, которые не познали Бога. Он говорит именно о тех людях, которые, познав Бога, начали в Царстве Божьем искать правил своих, не Царствия Божьего правила, а свои. Поступать по-своему, то есть они начали ублажать свою плоть, свои желания, свои амбиции и так далее, и так далее. И Павел говорит, что их ждет погибель. Никто не может со своими правилами быть в Царстве Божьем. В чужой монастырь со своим уставом, вы знаете, не ходят. Он говорит дальше, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Потому что однажды Христос сказал, что я иду к Отцу и приготовлю вам обители, и где я, там и вы будете. Но при этом всегда Иисус говорил «если». Бог изначально еще через Моисея говорил «если». «Если будете ходить путями моими, если будете слушать гласа моего, если будете верны, если будете соблюдать мои правила». Это очень важно нам, потому что мы иногда хотим достичь Царства Божьего на своих условиях, так не получится. Павел недвусмысленно говорит. Он говорит, «наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». И дальше мы читаем 12 стих. Чуть-чуть вернемся. И когда он говорил, что мне надо достичь всего этого, достичь праведности, познать Бога, воскресение Его, и он говорит, говорю я это так не потому, что я уже достиг. Обратите внимание. Говорю не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим. Это уж кто бы говорил, да, казалось бы, апостол Павел. Но он говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Понимаете меня? Так говорит Павел, так говорит Писание. И я хочу остановиться на 14 стихе, где он говорит, «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот это выражение «к почести Вышнего звания». В одном из переводов оно звучит так. «Стремлюсь к цели, к победному венцу наивысшего призвания». Да? «Стремлюсь к цели, к наивысшему венцу наивысшего призвания». И в современном переводе написано, что «я хочу добиться награды, которую Бог призвал меня получить». Вот эта фраза «к почести Вышнего звания» означает, что я стремлюсь получить ту награду, которую Бог, призвав меня, хочет, чтобы я ее получил. То есть я хочу, чтобы мы уловили немножко этот смысл. Смысл, что стремиться к почести Вышнего звания – это не просто стремиться получить какие-то награды или сделать что-то в церкви, сделать что-то и тем самым набирать себе награды и славу себе. Нет, Бог, Он конкретно и четко показывает нам, что такое быть в этой почести. Мы должны это усвоить. Есть такое правило. Я когда-то говорил, что не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Вы понимаете, что человек, он так устроен, и дьявол, он так хочет сделать с каждым человеком, с каждым верующим человеком, что когда приходит какая-то трудность или какое-то падение, дьявол больше всего хочет, чтобы ты больше не встал. Чтобы пришло разочарование, чтобы пришло неверие, чтобы пришло обида и так далее, и так далее. Что угодно, только чтобы ты не встал больше. Поэтому я всегда говорю, мы должны всегда понимать, что как бы ни было трудно, Бог всегда поддержит, Бог всегда поставит. И поставит нас не для того, чтобы мы просто стояли, а чтобы мы продолжали идти вперед к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Наивысшее, Вышнее звание, оно наивысшее звание. Это не генерал, это не офицер, а Вышнее звание – это быть во Христе Иисусе. Вы понимаете? Он говорит, Вышнее звание Божье во Христе Иисусе. Вот что значит быть в Вышнем звании. В Высшем звании – это быть там, пастором, апостолом, это высшее, может быть, звание, то есть выше, чем у кого-то. Но Вышнее, самое Вышнее, это быть во Христе Иисусе. Поэтому каждый человек, у которого есть сильнейшая вера, он может быть даже выше по званию в глазах Божьих, чем даже пастор или какой-то другой служитель. Потому что Бог, глядя на нас с вами, Он не смотрит на твою должность в церкви, Он не смотрит на твое служение, Он смотрит на твою веру. Он смотрит на веру каждого из нас. Поэтому очень важный такой момент, очень важный. И я хотел бы сегодня, чтобы мы вспомнили об одной притче, прекрасная притча о добром сеятеле. Вы знаете все эту притчу. Я не буду проповедовать эту притчу, Но там есть в этой притче о сеятеле. Вы помните, да, сеятель вышел, сеятель сеет семя. Одно было в тернии, одно на твердую почву и так далее, и так далее. Но я хотел бы заострить внимание на Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих. Это когда одно из семян, оно было посеяно на доброй земле. Здесь речь идет не о евангелизации, здесь речь идет конкретно о людях, которые уже верующие, которые являются частью церкви. Это 13 глава, 23 стих. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Да, никто из нас, придя в церковь, покаявшись, придя первый, второй раз, там, никто из нас сразу не начал понимать Евангелие и понимать его глубину Писания. Мы учились, но здесь речь уже идет о тех, кто уже слышит и разумеет, который и бывает плодоносен. И вот он говорит вот об этом, о качестве вот этого плодоношения. Он говорит, так плодоносен, что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. И здесь я хочу, чтобы мы заострили внимание вот на этот, на вот это вот трехкратное благословение. 30, 60 и 100. Я не буду сейчас говорить вам, что такое 30, что такое 60. Просто я хочу, чтобы мы это, как это, пусть это будет условная единица, 30, 60, 100, условная цифра. Но трехкратное благословение все больше и больше и больше. То есть в церкви есть люди, у которых есть вера 30, по оценке 30, у кого-то есть вера или отношение с Богом 60, а у кого-то есть 100. Вот это есть уровень стремления. Мы когда приходим в церковь, мы приходим, ну, скажем, в 30, потому что нас позвали, нам предложили, нас пригласили, нам рассказали, Дух Святой коснулся, и мы все 30-кратные. И потом мы начинаем возрастать. Ну, кто-то, может быть, колеблется там 30, 31, 32, до 60 не доползает. Кто-то возрастает, идет к 60, кто-то стремится к 100. Да? То есть это... Я просто хочу, чтобы вы понимали. Поэтому мудрость, она всегда говорит, что беден не тот, у кого нету. Беден тот, кому всегда мало. Да? Это в мире. Да? Беден не тот, у кого нету, а беден тот, кому всегда мало. Но как мы говорили в прошлый раз, что наивысшее богатство Царства Божьего – это наша с вами нищета. Вы помните? Не все сразу поняли, мне пришлось быстренько объяснить, что блаженны нищие духом. Вот духовная нищета, она – это вот именно то, что всегда верующему человеку всегда мало. Нищий человек, ему всегда хочется насыщать себя, свою плоть, ему всегда будет мало. Ты ему дашь кусочек хлеба, через 5 минут он опять будет голодный и так далее, и так далее. И вот блаженны нищие духом, говорит Иисус, это мы с вами. Поэтому мы должны всегда стремиться к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Поэтому у нас всегда мало Иисуса. Вы помните историю про Иосифа, как пример? Иосиф, он нашел расположение в глазах отца своего. Отец его очень любил. Это было прекрасно, это было хорошо, но братья его считали зазнайкой, братья ему завидовали, братья его не любили. И в конце концов, что произошло потом, вы знаете, да? Они его побили, бросили в ров, его нашли туристы на верблюдах, которые проезжали, и привезли в дом Потифара. И его вера, она была, когда он жил с отцом своим, с Иаковым, я сказал Авраама, да? Иаков, отец его был. И когда он жил с отцом, Иаков его любил и рассказывал ему о Боге, его познания и отношения с Богом были тогда 30-кратным, таком 30-кратном уровне таком. И когда он попал в дом Потифара, уже не было отца, не было чего-то хорошего. Это чужая была земля, и ему пришлось работать над своей верой. Да, и когда человек начинает работать над своей верой, обязательно приходят искушения, обязательно приходят препятствия. И то же самое было с Иосифом. Вы помните, да? Жена Потифара, она начала его соблазнять, начала ему... И она его, ну, как говорится, подставила и обвинила его ложно, и он сел в тюрьму. Но он не сломал свою веру. И вот это тридцатикратное вот это основание его, оно перешло, пройдя испытание, оно перешло в 60 крат, в 60 крат, то есть на следующий уровень. И для того, чтобы подниматься выше, это не произошло моментально. Вы знаете, он 14 лет просидел в тюрьме. 14 лет, когда мы читаем, оно кажется все быстро при чтении. Но на самом деле это были 14 лет в тюрьме. 14 лет сохранить свою веру, не опуститься ниже 60. Это нелегко. Это нелегко. Знаете, нам с вами в наше время немножко легче, чем было ему. Почему? Потому что у нас есть церковь, у нас есть друзья, у нас есть братья, сестры, у нас есть Дух Святой. Нам немножко легче это преодолевать. Поэтому, когда тебе труднее ты думаешь преодолевать, то подумай, как ты преодолеваешь это. Правильно ли ты преодолеваешь свои трудности? Потому что самому ходить и думать, как мне тяжело, я самый несчастный, я самый бедный, я самый больной, я самый. И ты ходишь, ты накручиваешь себя. Меня не любят коллеги на работе, меня в церкви меня не уважают. Там, и ты себя накручиваешь, и ты становишься самым несчастным. Это неправильно. Но когда тебе плохо, то ищи. У тебя есть всегда лидер, у тебя есть всегда пастор, у тебя есть всегда братья и сестры, с кем ты можешь поделиться и убрать от себя вот этот негатив. И вот через 14 лет посещения обстоятельств, вы помните, там был хлеборез, пивовар, виночерпий. И все это произошло так, что он попадает в дом самого фараона. Благодаря своей вере, благодаря тому, что он не отошел от Бога, он попадает в стократный уровень. Он переходит на новый уровень. Он становится правой рукой самого фараона. Он управляет практически государством. Человек, который управляет государством и имеет в своих руках, как имел Иосиф, пшеницу, всю пшеницу, и мог распоряжаться, как это... Он управлял практически и фараоном. Только формально фараон считался правителем государства. Но практическим правителем Египта был Иосиф. Он достиг стократного уровня, он имел власть, он имел финансы, он имел все средства, он мог благословлять кого хочешь, он мог делать что хочешь. Но при этом он не зазнался и оставался верным Богу. Это прекрасный был пример, когда вот этот трехкратный уровень преодолел фараон. Мы не так давно проповедовали, когда пастор Мария, она говорила нам историю о Руфе. Кто помнит о Наимине, о Руфе? Вы знаете, в этой истории также есть трехкратный уровень. Есть момент, когда Руфь, прекрасная девушка, но она осталась верной своей свекрови, она осталась верной Наимине. И вторая ее невестка, она ушла, оставив ее, ну, пошла как бы по своим желаниям, ну, как там мой дом, там родственники, там моя родина. Но Руфь, зная Наимин, и наверняка она знала Бога Израилева через отношение этой Наимини, через своего мужа, которые были дети этой Наимини. Потому что в Израиле отношения Божьи, они передавались детям и следующим поколениям. Слава Божья передавалась, дела Божьи передавались, это все передавалось, и дети всегда в Израиле, они знали о Боге Всемогущем, о Боге Израиля. И вот эта девушка Руфь, она не оставила, она понимала, что Бог Израиля – это Всемогущий Бог. И я не могу отлепиться от человека, который пришел от народа Израиля и теперь возвращается на свою родину. И она говорит, я тебя не оставлю. Я пойду с тобой. И когда она пришла, написано во 2 главе, 3 стих, кушать было нечего, они были голодные, ну, почти что были бомжи, почти, да, ну, потому что не было ничего, они потеряли, они продали все свое, у них ничего не было. И они возвращаются на свою родину, там, где ничего практически их не ждет. И они возвращаются, и в 3 стихе написано, она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. То есть там был такой закон в Израиле в то время, что то, что остается на землю или падает после сбора колосьев, после помола этих колосьев, не подбирать. Это должно оставаться бедным тем, кто голоден. Это был закон Божий в Израиле, потому что Бог заботился обо всех уже тогда. И он сказал, не подбирайте. И вот эта девушка, Руфь, она, написано, подбирала в поле колосья, которые оставались позади жнецов. И там была целая история, вы почитайте ее дома, мы уже читали ее. Воос был родственник этой Наимини. И он обратил внимание на то, что кто-то там собирает, он начал спрашивать своих людей. Ну, в общем, была целая история. И в 11 стихе написано, что Воз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». И дальше он ей говорит, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Дальше Воос ей говорит, мы перескакиваем, я сейчас не просто говорю вкратце эту историю, но я хочу, чтобы вы видели, что там, где она поднимала эти колосья, это был низкий уровень пропитания, 30. Назовем его. И дальше Воос говорит ей, написано, «Сейчас время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. А Воос дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте». Да, понимаете, да, вот что, когда он узнал, что она сделала, и какие ее были отношения к Богу Израилеву через свою свекровь, когда он узнал, что она делает все правильно, он позволил ей возрасти, и вот она получает вот этот 60-кратный вот это благословение. Она подбирала, шла позади, подбирала, потом она... Видите, как она возросла? Она уже сидела за столом, кушала с Воозом, кому принадлежала эта земля и эти поля. И Воос говорит еще, и отдавайте ей еще и от колосьев, то есть то, что вы собрали, еще оттуда дайте ей. То есть у нее уже было 60. Она возросла в своем благословении за свою верность, за преданность, за верность свою. За свое поведение, где она была скромна, где она не воровала, где она не пыталась перехитрить. Она была простой, простой, открытой, искренней девушкой. Это то, что Бог ценит. И Бог через Вооза, он благословляет ее и говорит Воос своим людям, что даже от снопов откидывайте ей и отставляйте. И дальше мы читаем в 4 главе книги Руф, 13 стих. И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою. То есть она переходила сначала 30, потом 60, и потом она делается его женою. Что значит быть женою? Это значит, что все, что твоего мужа, оно принадлежит и тебе. То есть она получила стократное благословение. Она стала совладелицей всех полей, всего урожая. Всего, что было, имение, если было у Воза, или дом, какой бы ни был. Она стала совладелица, она получила стократное помазание, стократное благословение. Вы понимаете, какой идет рост? Остатки, это было 30, потом было что-то лучшее, это было 60, и потом она выходит замуж, это все 100. Она стремилась, потому что, а в чем заключалось ее стремление? В чем была основа ее стремления? Верность, познавать Бога, оставаться верным Ему и так далее, и так далее. Это то, что мы должны сегодня соблюдать с вами, находясь в церкви, находясь в Царстве Божьем. Знаете, в чем проблема? Что мы не всегда хотим довольствоваться малым и естественным. Мы не хотим довольствоваться малым вот в естественной сфере в нашей жизни. Да? Ну, я не говорю о духовной сфере. Вот в естественной сфере. Вот мы почему-то стремимся всегда иметь больше, всегда иметь лучше. У тебя есть машина. Ну, по возможности ты купил машину. Проходит какое-то время, и ты хочешь другую, лучшую. Это нормально. Вот мужчины, ну, может, и женщины, они знают это, да? Вот какой мужчина не хотел бы иметь лучше машину, чем она у него есть? Ну, может быть, ты не хочешь иметь какой-то там этот лимузин, да, потому что трудно разворачиваться будет. Но лучшую, более современную, это любой человек хочет иметь. Если ты приехал в Германию или в другую какую-то страну, тебе выделили уголок, тебя поселили в общежитии. У нас была, когда мы приехали, у нас было общежитие, была трехкомнатная квартира, в которой жило 3 семьи. В каждой комнате по семье. Общая кухня, общая ванна, туалет. Но каждый, живя в таком условии, он хочет приобрести что-то лучше. И мы начинаем искать квартиру. Вот с вами было такое? Мы начинаем искать квартиру. Мы находим квартиру. Потом мы начинаем работать, у нас появляется какой-то капитал. Мы начинаем думать, купить квартиру или приобрести более красивую квартиру, или более в лучшем районе, может, в лучшем. И у нас есть это желание. Это нормальное желание, когда человек хочет. Это естественная наша жизнь. Но возникает вопрос, почему мы довольствуемся малым в духовной сфере нашей жизни? Почему мы не стремимся, почему мы не ищем чего-то лучшего или большего именно в сфере духовной нашей жизни? Я хожу в церковь, я даю десятину, я там как бы участвую, все, вот достиг я чего-то, мне достаточно. Что еще мне надо? Я верующий, я спасен. Вы помните, вначале мы читали, к чему это может привести? Павел говорит, подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, они не могут не унаследовать и Царство Божие. Поэтому каждый из нас, он не только должен довольствоваться и стремиться к чему-то лучшему в естественной нашей жизни, но и как духовные люди, потому что каждый, Писание говорит, что каждый верующий во Христа, он рожден от Духа. Он рожден от Бога. Поэтому каждый из нас должен в духовном не останавливаться и не довольствоваться тем, что у тебя есть. То, что ты достиг. Поэтому 100 раз Бог определил это для всех. Дал возможность, чтобы каждый мог иметь 100-кратное вот это благословение. Но не все стремятся. Для некоторых достаточно 60, а для некоторых достаточно и 30. И вот это, вы понимаете, это очень неправильный подход к Царству Божьему, очень неправильный подход к отношениям с Богом. Неправильно. Так не должно быть. Не должно останавливаться. Я всегда говорю, что верующий человек, если он остановился, это равно деградации. Это все равно, что ты начинаешь отходить назад. Поэтому мы должны знать, что существуют более высокие уровни. И чтобы достигать этих уровней, не все хотят прилагать усилия. Не все хотят работать над собой. Не все имеют эту жажду по Богу. Но что бы там ни было, это за всем этим стоят демонические силы, стоит дьявол, который не хочет твоего роста, который тебе всегда будет говорить: да достаточно, сиди себе тихонько, ты ходишь в церковь, ходи. Его не пугают те, кто просто остается на том уровне, на котором он был. Я приводил пример, когда-то рассказывал вам, как одна женщина подошла, говорит: Бог не слышит мои молитвы. Я говорю: а как ты молишься? А вот псалом такой-то и такой-то. Я говорю: а сколько ты уже в Боге? Она говорит: 20 лет. Я говорю: до сих пор ты этим псалмом молишься? Да. Понимаете, это естественно, Бог не будет отвечать такому дитю своему. Он ее погладит, скажет: ну хорошо, ходи в церковь. Но ты не возрастаешь. И потом, когда придет время вознесения, ты можешь Царство Божье потерять. А дьявола устраивает. Он ничего не получит от того, что ты не попадешь в Царство Божье. Он просто хочет навредить Богу, потому что Иисус умер за каждого из нас. И каждый, кто не попадает в Царство Божье, дьявол от этого ничего не имеет, никакого, как говорится, навара, никакой пользы, никакой выгоды. Но Бог теряет. Бог теряет. Отдав свою жизнь на Голгофском кресте и потеряв тебя и меня, вы знаете, это просто, как-то не должно оно так быть. Не должно быть. Поэтому любой следующий уровень, который бы, какой бы он ни был, может малый, может ты молился просто 10 минут в день, но для тебя уже молиться 15 минут в день, это уже следующий уровень. Я не говорю об уровнях, что ты сегодня был просто прихожан, а завтра ты уже пришел и сказал: пастор, я хочу быть пастырем. Я возрос. Ты отдыхай, а я вот буду тут пасторствовать. Я не говорю о таких уровнях, я говорю об уровнях, когда мы возрастаем постепенно, но стабильно и уверенно. Стабильно и уверенно простираясь к почести звания, Вышнего звания во Христе Иисусе. Молился 5 минут, молись 10. Через какое-то время, проходит неделя, 2, месяц, и ты уже чувствуешь, что ты остановился, что твоя молитва, она уже просто стала 5-минутной и заученной. Ну, встряхни себя. Встряхни себя, взбодрись немножко. Взбодри своего соседа сейчас. Скажи: надо взбадриваться нам. Толкни своего соседа. Себя надо всколыхнуть немножко и самому себе сказать: Господи, что-то я притормозил. Надо посвящать себя больше. Почитаю Библию. Пойду еще дольше сегодня помолюсь. Позвоню кому-то. Звонил всегда раз в неделю своим братьям, сестрам. На этой неделе я позвоню двоим, троим и так далее. Но каждый раз что-то в тебе должно, что-то тобою должно двигать. И что-то в тебе должно двигаться и простираться вперед. К этому Вышнему званию во Христе Иисусе. И когда кажется, что цель недосягаема, вот очень важно это знать, когда тебе кажется, что цель недосягаема, не изменяй цель, измени план твоих действий. Когда цель тебе будет казаться, что она недосягаема, что ты чего-то достиг, а что-то тебе недосягаемо, помни, что не надо менять цели твои, надо изменять план твоих действий. И план, это другими словами, измени свой образ жизни и начинай двигаться все больше и больше Начни с малого. Начинай с малого. В этом мире очень много существует различных лжеучений. В церквях эти лжеучения. И многие вот эти, которые особенно посвященные, которые люди, которые служители в церквях, им всегда дьявол будет говорить: ты уже достиг, ты уже достиг. И даже тем, кто еще не служитель, дьявол всегда будет говорить: ты уже достиг. Не высовывайся, не возвышай свой голос, не будь лучше кого-то. Вот, знаете, когда-то был такой знаменитый юморист, пародист Аркадий Райкин. У него была такая история, он рассказывал про, как нужно себя вести. Надо быть в серединке, в середочке, он говорил. Вот в оркестре, когда лучше устроиться там, где много скрипок. Если ты не так сыграл, никто и не заметит. В хоре ты только рот открывай, не надо петь. Ты только рот открывай, никто и не заметит. Вот в серединке, в середочке, вот так. Ну, вот такой юмор у него был, да? Но на самом деле он-то брал это все из жизни. Из жизни. И вот это наша с вами жизнь. Она также и в духовном царстве. Многие люди считают себя: ну вот мне хорошо, вот я тут с краешку, я прихожу, я тут кину. И мне достаточно. Я не подбиваю вас кидать больше пожертвований, нет. Не думайте, что я хочу вас оббирать. Абсолютно нет. Но в нашей жизни мы когда-то приносили пожертвования тоже. Начинали там 2 евро кидали, потом 5. И постепенно возрастали. И Бог, видя это, Он благословлял нас все больше и больше. Я не говорю за десятину. В десятине всегда надо быть верным. Ну, это так должно быть. Потому что вот эти лжеучения, лишь бы чуть-чуть, лишь бы что-то, лишь бы как-то. Это ложь, это дьявольская ложь в жизни церкви, в жизни верующих людей. Лишь бы как-то, лишь бы чуть-чуть, лишь бы было. Нет. Знаете, один мудрец, еврейский философ, он сказал одну такую фразу очень интересную, цитирую: «Кого звать мудрейшим? Того, кто принимает вещи, как они есть». Кого звать мудрейшим? Того, кто принимает вещи, как они есть. Когда мы познаем, как Павел писал, познаем силу воскресения, познаем власть Божью, познаем Христа, мы, для нас это принимаем это как есть. Это наша вера, естественно, верить. Сегодня столько лжи, сегодня говорят, что Христос – это выдуманное, это что-то там придуманное. Нашли там еще какой-то гроб, и по ДНК узнали, что Христос был не Христос, что там чего только сегодня в интернете нету. И о воскресении, и о смерти, и о распятии, и о крови, и о всех этих, о кресте Голгофском. Что только не выдумывают сегодня, чтобы просто собрать подписчиков или просмотров там, или еще какой-то. Да? Но истинный верующий, меня не интересует, что сегодня делается в интернете. Меня интересует, что делается в первую очередь в моем сердце, и соответствует ли это Слову Божьему. А все остальное это само по себе, что не надо, оно отбросится. И не соблазнит меня никто. Никакими интернетовскими или другими информационными вещами. Поэтому я принимаю вещи, как они есть. И от меня, что мудр не тот, кто знает немногое, кто знает многое или немного, а мудр тот, кто знает нужное. И это мы должны усвоить. Что не важно, сколько ты знаешь, и не важно, знаешь ли ты много или мало, а важно, знаешь ли ты нужное. А что такое узнать нужное? Это Бог открывает нам. Писание говорит, что тайна открыта верующим в Него. Понимаете, можно знать много, но не знать истину, не знать вот эту тайну. Что такое вообще тайна? Это библейское значение тайны. Это не просто какой-то секрет, который не надо знать никому. А тайна имеет другой смысл духовный. Это то, что сокрыто. Оно для всех дано, оно для всех возможно для всех, но оно сокрыто, чтобы из этого, из чего-то святого не сделать просто что-то ненужное и грязь. Это то, чем занимается сегодняшний мир, интернет, ну и такие средства массовой манипуляции. Поэтому в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, апостол Павел пишет в церковь и пастору Тимофею, и он говорит, что беспрекословно великое благочестие – тайна. И он не говорит, что это тайна, ты никому не говори, потому что он показывает вот эту тайну, как вот эту глубину, что люди не хотят познавать и не стремятся ее познавать. Достаточно того, что я знаю, достаточно того, а вот узнать поглубже. И он говорит, что такое великое благочестие тайна. И он говорит, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах и принят верою в мире и вознесся во славе. От кого это? Скрывал ли от кого-то Иисус, что он был распят? Скрывала ли церковь от кого-то, что он вознесся во славе, что он проповедан в народах? Нет, но Павел называет это тайною. Потому что это не просто слова. В это надо вникнуть, этим надо проникнуть, это надо познать. Поэтому есть тайны, которые принадлежат тем, кто стремится достичь их. Если какие-то тайны для тебя есть, то не надо говорить, это не для меня. Я не на том уровне, чтобы это узнавать. Может, ты и не на том уровне, но ты приложил усилия, чтобы познать их, чтобы отойти от своего уровня на более тот уровень, где ты сможешь познать какую-то тайну. Поэтому тайны, они принадлежат тем, кто стремится их достигать. И для тех, кто готов заплатить за них цену. Тайна может сама по себе не открыться для тебя, пока ты не пройдешь какое-то испытание, какой-то уровень в своей жизни, чтобы эта тайна была открыта для тебя. А когда открывается тайна, ты начинаешь понимать, что ты достигаешь немножко другого уровня. Это наша с вами жизнь. В первом послании Петра апостол Петр дает наставление своей церкви. Он показывает и рассказывает, и Петр, и апостол Павел, и другие апостолы, и сам Христос, они через Слово Божие всегда дают нам понятие такое, что для достижения нужна какая-то жертва. Для достижения, если ты хочешь чего-то достичь, тебе надо чем-то пожертвовать. Бизнесмен, любой бизнесмен знает, что чтобы что-то получить, надо вложить. Это только бандиты, ничего не влаживая, получают. И то надо вложить в свои мускулы, да, чтобы быть здоровым. Потому что если придет такой хлюпенький бандит, и скажет, ты мне должен, то он больше потом вообще говорить ничего не сможет, если придет к нормальному человеку, бизнесмену. Но чтобы чего-то достигать, всегда надо что-то вложить. Чтобы достигать Царства Божьего, достигать новых уровней, от 30 к 60, от 60 к 100, всегда надо, как нужна какая-то жертва или отказ от чего-то. То есть должно быть посвящение. Должно быть посвящение. И Петр в 3 главе 9 стих он говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, но напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ты хочешь получать благословение? У тебя должно быть понимание, что ты призван для этого благословения. Когда ты понимаешь, что ты призван для чего-то, это благословение – это конечная цель твоего призвания. Но на пути к твоему вот этому благословению ты должен проходить какой-то этап, ты должен дойти до этого благословения. Поэтому знать, что ты призван для чего-то, это 30. Когда ты просто знаешь, что... Потому что знают все, что я покаялся, я спасен. Моя дорога не в ад, моя дорога в рай. Это ты еще на 30-кратном уровне. Ну, я имею в виду не 30, а первое. Первое твое знание, первое твое благословение к знанию. Но в Ефесянам 4 глава 4 стих, там уже 60. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. То есть, к чему ты призван? Это 30. Но как ты призван? Это уже 60. Вы понимаете меня? То есть у тебя уже идет другое мышление. Ты уже понимаешь, что да, Царство Божье, я покаялся, я попаду в рай. Но вдруг ты услышал, что Царство Божье усилием берется, и прилагающий усердие восхищает его. И многие не попадают туда. Потому что Писание говорит, сам Христос говорил, что широки врата, ведущие в погибель, и многие идут ими, и узок путь, который ведет к жизни вечной, и немногие находят его. Вы понимаете, насколько серьезно мы должны отнестись к нашему духовному росту? 30, 60, 100. И вот мы переходим на 60, это мы познаем, как мы призваны. То есть мы видим, что для того, чтобы наследовать, достаточно знать, что я покаялся. Но для того, чтобы уже чуть-чуть возрасти, тебе надо понимать, как произойдет твое благословение и каким образом. Тут мы замечаем, к одной надежде вашего звания, тут мы замечаем, что существует церковь, существует какое-то единство, существует какое-то звание, какое-то призвание, существует какая-то одна цель для всех. Что Христос умер не только ради меня, что то, что я покаялся, это капля в море, но мне надо исполнять Его волю, мне надо служить Богу. И в послании к Колоссянам мы находим стократное. «Да владычествует в сердцах» Колоссянам 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть мы находим уже стократное Божье благословение, потому что мы уже понимаем, к чему мы призваны. Мы должны уже понимать, что нас ожидает. То есть к тому вы призваны, как вы призваны и к чему вы призваны, к которому вы призваны в одном теле. То есть мы понимаем, что я достичь сам ничего не могу. Если я пастырь, и вас здесь не будет, то какие бы ни были на мне клише, что я пастырь, но если здесь не будет никого, то Бог скажет, а где те, которых я тебе давал? Вы понимаете меня? Если апостол, он призван для того, чтобы насаждать церковь или делать какую-то определенную работу, и у него никого не будет, то пусть он будет хоть трижды апостол. Пусть он будет... Сейчас очень легко в интернете, да, вот выступил в интернете, я апостол такой-то, или подписаться там, что я апостол, или что выступает апостол такой-то, и ты один на весь экран, и весь мир тебя знает, что ты апостол. И не увидели, сколько церквей у тебя, какая у тебя церковь, сколько ты поставил пасторов, сколько ты воспитал людей, сколько кому ты, что и кого ты, как научил, никто ничего не видит. Но зато все знают, что он апостол. Да, вот пример были, когда были апостолы Христа, вот это было прекрасно, вот это были апостолы. Они не искали дешевле билет, чтобы поехать в Индию или поехать еще в какую-то страну. Они не искали какие-то другие средства передвижения, они не искали, что у меня осел, мне нужен конь. У меня нет осла, значит, я иду пешком. И апостола Павла не пугало расстояние. Другие апостолы. Писание говорит, что когда ты верен Богу, то Филипп, который проповедовал, вдруг был перенесен Духом Святым в другую страну. Вот такое, вот это средство передвижения. Тут и никакой Кадиллак не сравнится. Это стол. Понимаете? Это стол. Многим слишком трудно или слишком лень перейти от того, что удобно, перейти к тому, что заветно, и к тому, к чему мы призваны. Понимаете, многим лень. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы все знали, что существуют другие уровни для каждого. Не надо говорить, что я верен, я знаю, я прихожу. Не надо ставить отметку «был», «не был», галочку. Есть для каждого из нас высший уровень, высшая почесть. Но к этому надо стремиться. Поэтому Павел говорит, я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Он стремится. Я всегда говорю, вот Павел, он такие вещи иногда говорит, что иногда просто поражаешься. Иногда люди приходят в церковь, походил месяц, походил годик, и он уже выше Павла. Он уже чуть ли не Христос в церкви. Он все знает, он всех учит, он... Очень прекрасный был пример с Моисеем. И автор послания к евреям в 11 главе, 25 стих, он пишет о Моисее, который вот это все понимая вот это значение, приближение к Богу, недаром Бог называл Моисея своим другом. И он говорит, что и лучше он захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Понимаете, вот это человек, который действительно Божий человек. Поэтому какие бы ни были у тебя трудности, какие бы ни были у тебя неприятности, как бы ни было тебе тяжело, но никогда не останавливайся. Страдания, они всегда временные. Страдания, они всегда будут временны, и они всегда будут. Неприятности, они всегда будут, они всегда... Временное. Вот видите, батарея включилась временно. Пришел служитель Божий и изменил всю ситуацию. И дьявол опять остался ни с чем. И меня опять все слышат. И в нашей жизни точно так. Что-то у тебя прошло не так, что-то не срослось, что-то... Где-то, как мы говорим, не повезло, или где-то неудача меня там постигла, или еще что-то. Забудьте об этом. Всякое, что у тебя там происходит, не то, чтобы как бы ты хотел, это все от Бога. Где-то Бог позволил, чтобы для того, чтобы благословить тебя. Ведь дьявол, понимаете, почему дьявол противостоит тебе, мне или кому-то из нас? Потому что он знает, что благословения Божьи идут к тебе. Если бы Божье благословение к тебе не шло, то дьявол бы оставил бы тебя в покое. А когда он знает, что Божье благословение идет, и ты скоро будешь в Божьей руке, вот тут ему не нравится, тут он будет и финансовую сферу твою атаковать, и здоровье атаковать, и отношения в семье, и между детьми, и родителями, родители между детьми. Он все будет делать, он будет делать, так сказать, колотун в твоей жизни, чтобы твои мысли, они начали порабощать тебя. А может, я не туда пошел, а может, мне не надо, может, я лучше промолчу, может, чуть-чуть, ну как-то, но лишь бы. Нет, Павел шел вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Вышнего звания во Христе Иисусе. Хотя он уже имел наивысшее звание, потому что его апостолы называли его наивысшим апостолом. А он говорит, я еще не достиг. Это вы меня таким считаете, но я себя таким не считаю. Вот когда Христос меня таким посчитает, это будет да. И Моисей лучше захотел страдать с Божьим народом. Понимаете, для него страдание – это было благословение, но с Божьим народом. Трудно. Трудно бороться. Но нам возможно это. Наша вера, она может сдвинуть всякие горы проблем. Наша вера, она может разрушить все неприятности, которые дьявол ставит на твоем пути. Потому что мы верим в нашего Бога, который сильный Бог, имя Его превыше всех имен. Христос, Он дал тебе эту власть наступать на змей-скорпион, продвигаться вперед. Он есть наш Бог. Аминь.